18. Фернандиту не нужно было оглядываться, он и без того знал, что за ним пустили хвост. Поворачивая за угол на бульвар Катедраль, он посмотрел через плечо и увидел двоих. Они следовали за ним с тех пор, как он покинул здание комиссариата. Фернандиту ускорил шаг и, стараясь держаться в тени порталов, добрался до конца эспланады. Там он остановился на мгновение, укрывшись под козырьком неработавшего кафе, и убедился, что ищейки Эндая его след пока не потеряли. Фернандито не собирался приводить полицейских к себе домой, а тем более к Алисии, и потому решил потаскать их по городу, устроив экскурсию по ночной Барселоне в надежде, что они в конце концов отстанут, ненароком упустив его, по счастливой случайности, от усталости или... Ну, чем черт не шутит? В минуту помрачения рассудка. Он направился в сторону Пуэрто-Ферисы, шагая посреди мостовой, весь на виду, как мишень в тире. Глубокой ночью улица была почти пустынной, и Фернандиту шел не торопясь. Время от времени навстречу ему попадался подвыпивший гуляка, ночной патрульный и представитель обычного контингента заблудших душ, бродившего по Барселоне до рассвета. Поглядывая назад, Фернандиту всякий раз видел легавых Эндая. Они двигались за ним, выдерживая нужную дистанцию. У бульвара Рамбла у него возникло искушение побежать, попробовав затеряться в переулках Раваля. Но Фернандиту решил, что подобным поступком он выдаст себя с головой. Шансы на успех были минимальными, учитывая профессиональные навыки преследователей. Фернандиту предпочел продолжить путь по Рамбла, и в результате очутился рядом с рынком Бокерия, у дверей которого в ряд выстроились фургоны. Под гирляндой лампочек, горевших в помещении рынка, трудилась в поте лица многочисленная армия грузчиков, разгружая ящики и перетаскивая их к прилавкам, чтобы подготовить товар к началу завтрашней торговли. Фернандиту, не раздумывая, нырнул в щель между штабелями ящиков. Его фигура растворилась среди десятка работников, сновавших по торговым рядам. Едва почувствовав, что ушел из-под наблюдения, Фернандиту сорвался на бег со всех ног, устремившись в дальний конец рынка. У него над головой раскрылся грандиозный свод, превращавший это здание в оригинальный храм, посвященный искусству изощренной гастрономии, где на прилавке феерического базара стекались все ароматы и краски мира, чтобы утолить аппетиты города. Фернандиту обходил груды фруктов и овощей, горки специй и консервов, сундуки, заполненные льдом и студенистыми тварями, которые еще шевелились. Он лавировал среди окровавленных туш, подвешенных на крюки, собирая проклятия и толчки мясников, носильщиков и зеленщиков, обутых в резиновые сапоги. За последними рядами Фернандиту заметил площадку, загроможденную пустыми деревянными ящиками. Он поспешил спрятаться за сложенными друг на друга коробками, настороженно наблюдая за черным ходом рынка. Целых 30 секунд горизонт оставался чистым. Агенты не появлялись. Фернандиту глубоко вздохнул и позволил себе улыбнуться с облегчением. Передышка длилась недолго. Агенты возникли в дверях рынка и остановились, осматривая двор. Он шмыгнул в тень и помчался в сторону улицы Кармен по переулку, огибавшему старинную больницу Святого Креста. Завернув за угол, едва не сбил с ног женщину с лицом Мадонны, утратившей благочестие. Губы крашеной блондинки пылали яркой помадой. Она щеголяла в юбке, которая обтягивала бедра так туго, что ткань, казалось, вот-вот лопнет.
«Привет, золотце!» — игриво пропела она. «Не нужно ли приготовить тебе чашку чая перед занятиями в колледже?»
Фернандиту оценивающе посмотрел на девицу, а главное — на дверь подъезда у нее за спиной, сулившую убежище. Вид дома навевал какие угодно чувства, кроме желания войти. Тип с желто-зеленой физиономией подвязался в качестве портье, занимая конурку размером с исповедальню. «Сколько?» — поинтересовался Фернандиту, не спуская глаз с переулка.
«Зависит от услуг. Я предлагаю специальное обслуживание для послушников и грудничков, так как по части сисек...»
«Годится», — перебил он. Проститутка, закончив рекламировать товар, схватила Фернандиту за руку и потащила к лестнице. Сделав три шага, он остановился и оглянулся. Вероятно, его насторожил включившийся маячок ханжеской добропорядочности, который сидит в каждом обывателе, или смутил тяжелый дух, исходивший изнутра дома. Девица, опасаясь лишиться заработка этой ночью, которая и без того не сулила большого прибытка, пустила в ход прием, работавший безотказно с неуверенными в себе сопляками. Она страстно прильнула к нему и, обдавая жарким дыханием, зашептала на ухо с интонациями искушенной гурии.
«Пойдем, мой птенчик, вот увидишь, я устрою тебе выпускной бал по высшему разряду, так что у тебя голова пойдет кругом».
Парочка прошла мимо каморки консьержа, и тот мгновенно, не задерживая их ни на секунду, выдал стандартный набор, включавший мыло, презервативы и прочие необходимые мелочи. Фернандито следовал за продажной Венерой, не теряя из виду входную дверь. Когда они оставили позади поворот лестницы и ступили на площадку второго этажа, откуда начинался гулкий и мрачный коридор с комнатами, пропахшими соляной кислотой, девица поглядела на Фернандито с беспокойством.
«Похоже, ты очень торопишься», — заметила она.
Он вздохнул, и она заглянула ему в глаза, исполненные тревоги. Улица готовит специалистов-психологов ускоренными темпами, а из опыта полевой работы девица усвоила, что если клиента не разогрели с первого взгляда пышные телеса и многообещающие виляние задницей, следовало ожидать, что он пойдет на попятный, очутившись в паршивой комнатенке, служившей ей рабочим местом. Или, что еще хуже, парень откажется от затеи, даже не спустив штанов, и обратится в бегство, обманув ее и ничего не заплатив.
«Послушай, дорогуша, в подобных делах спешка плохой советчик, особенно в твоем возрасте, поскольку у многих совсем сносит голову от прикосновения нежной грудинки. Ты должен смаковать женщину, как пирожное с кремом, крошка за крошкой».
Невнятное бормотание Фернандито девица предпочла принять за капитуляцию перед своими неотразимыми прелестями. Комната находилась в конце коридора. По пути он получил возможность оценить доносившиеся из-за дверей вздохи и ритмичные скрипы. Тень растерянности, мелькнувшая на лице Фернандито, намекала на его скудный культурный багаж.
«В первый раз?»
— спросила девица, открывая дверь и пропуская его вперед. Он уныло кивнул.
«Да ты не волнуйся. Новички — моя специальность. У меня брала уроки половина благовоспитанных мальчиков Барселоны, чтобы освоить азы. «Входи!»
Фернандито бегло оглядел временное убежище. Оно оказалось намного хуже, чем он ожидал. Комната наводила уныние убожеством обстановки и запахами, которые въелись в стены, выкрашенные зеленой краской, облупившейся от сырости. В смежном со спальней закутке, с жалком подобии уборной, притулился унитаз без крышки и порыжевший рукомойник. Сквозь крошечное окошко пробивался свинцово-серый свет. Трубы наигрывали своеобразную мелодию, сотканную из плеска и клокотания воды, и монотонной капели. Она вызывала массу эмоций, но только не прилив желания. Лохань устрашающих размеров около кровати намекала на таинства, о которых лучше было не знать. Ложа представляла собой железный каркас, накрытый матрацем, утратившим свежесть еще лет 15 назад, с горкой засаленных подушек.
«Пожалуй, мне лучше пойти домой», — заявил Фернандито.
«Успокойся, парень. Самое интересное впереди. К тому моменту, когда ты снимешь брюки, комната покажется тебе свадебными апартаментами отеля Риц».
Девица подвела Фернандито к постели и толчками заставила сесть. Как только он уступил напору, она встала перед ним на колени и улыбнулась с умилительной нежностью, плохо сочетавшейся с ярким макияжем и тоской в глазах. Меркантильный интерес, сквозивший в выражении ее лица, уничтожил слабые ростки простенького романтизма, которые Фернандито пытался взлелеять. Жрица любви посмотрела на него с ожиданием.
«Без подъемных в рай не попадешь, дорогуша».
Он не стал спорить, пошарив в карманах, нашел бумажник. Глаза девицы алчно загорелись. Фернандито вынул пачку купюр и отдал ей, не считая.
«У меня больше нет. Этого хватит?»
Проститутка положила деньги на столик и посмотрела ему в лицо с хорошо разыгранной нежностью.
«Я Матильда, но можешь называть меня, как тебе заблагорассудится».
«А как обычно вас называют?»
«По-разному. Шалавой, шлюхой, сукой, именем жены или матери. Однажды совестливый семинарист окрестил меня Матер. Я подумал, что он оговорился и хотел сказать «сортир», но оказалось, это слово означает «мама» по латыни».
«А я Фернандо, хотя все зовут меня Фернандито».
«Признайся, Фернандо, ты когда-нибудь был женщиной?»
Он слабо кивнул. «Плохой признак».
«Знаешь, что делать?»
«Вообще-то я только хотел недолго посидеть тут. Нам не обязательно что-либо делать».
Матильда нахмурилась. Извращенцы хуже всех. Решив исправить положение, она расстегнула пряжку ремня у него на поясе и попробовала спустить брюки. Фернандито остановил ее.
«Не бойся, солнышко».
«Вас, Матильда, я не боюсь».
Она прекратила попытки раздеть его и спросила.
«За тобой следят?»
Он кивнул.
«Ясно. Полиция?»
«Похоже, да».
Матильда встала с колен и села с ним рядом.
«Ты точно ничего не хочешь?»
«Только переждать тут некоторое время, если не возражаете».
«Я тебе не нравлюсь».
«Вы очень привлекательны».
Она тихо рассмеялась.
«У тебя есть любимая девушка?»
Фернандито не ответил.
«Есть, точно. Ну же, скажи, как зовут твою невесту?»
«Она мне не невеста».
Матильда внимательно смотрела на него.
«Ее имя Алисия», — произнес он.
«Я уверена, что умею гораздо больше, чем твоя Алисия».
Фернандито подумал, что не представляет, что умеет или не умеет Алисия, и вовсе не из-за недостатка воображения. Матильда наблюдала за ним. Она легла на спину и взяла его за руку. Приглядевшись к ней в свете тусклой лампочки, придававшей ее коже желтоватый оттенок, Фернандито сообразил, что Матильда была намного моложе, чем ему показалось вначале, и старше него на 4-5 лет.
«Если хочешь, я могу научить, как приласкать девушку».
«Я знаю, как это делается», — пробормотал он.
«Мужчины понятия не имеют, как нужно ласкать девушку, дорогуша. Поверь мне». Даже у самого опытного пальца не лучше кукурузных початков. Давай-ка, ложись рядом.
Фернандиту одолевали сомнения.
«Раздень меня. Не торопись. Чем медленнее ты раздеваешь девушку, тем быстрее ты ее покоришь. Представь, что на моем месте Алисия. Наверняка я на нее даже немного похожа».
«Как яйцо на каштан», — подумал он. Но, несмотря на очевидное несоответствие, перед глазами возник образ Алисии, лежавшей перед ним на ложе, запрокинув руки за голову. Фернандито стиснул кулаки, чтобы унять дрожь.
«Алисия ни о чем не узнает. Я сохраню тайну. Ну давай же».